Сокровища криминального короля. Глава 1. Цена долга. Кирилл. Я ненавижу три вещи в этой грёбанной, никчемной жизни. Продажных женщин, которые для меня приравнивались к шлюхам. Патологических лжецов. И злостных неплательщиков, которые не смогли вовремя вернуть проценты за мою помощь, когда я давал им деньги в долг под проценты. Сегодня среди три категории оказался Вихров Платон, у которого прогорел бизнес, открытый на мои деньги, которые он взял у меня на год. Мой бронированный «Мерседес» бесшумно катил по ночным улицам Москвы, разрезая неоновый свет рекламных вывесок острым клином капота. За окном мелькали огни чужой, беззаботной жизни, но внутри салона царили мрак, тишина и запах дорогой кожи. Я сидел на заднем сиденье, закинув ногу на ногу, и лениво просматривал на планшете отчеты по последней сделке с оружием. Цифры были приятными, но настроение не улучшали. Сегодня я был одет не по-деловому. На мне были потертые джинсы, дорогая, но не броская футболка и кожаная куртка. Мне хотелось светиться в загородном поселке в костюме за 10 тысяч долларов. Просто визит к старому другу. «Приехали, Кирилл Платонович», — раздался тихий голос моего водителя и начальника охраны, Амирана. Я оторвал взгляд от экрана. За тонированными стеклами высился трехэтажный особняк Вихрова, безвкусный, а липоватые, с колоннами и лепниной, кричащий о деньгах, которых у его хозяина больше не было. Свет горел лишь в нескольких окнах, создавая ощущение покинутости. Жалкое зрелище.
«Вы с нами, босс?» —
спросил Стас, мой второй телохранитель, сидящий рядом с Амираном. Его рука уже лежала на кобуре под пиджаком. «Я сам», — коротко бросил я, убирая планшет. «Ждите здесь. Если через 15 минут не выйду, знаете, что делать?» Они молча кивнули. Это была стандартная процедура. Воздух был холодным и влажным. Я поднялся по гранитным ступеням, игнорируя навороченный домофон, и нажал на звонок. Дверь открылась почти сразу. На пороге стоял сам Платон Вихров. Мужчина лет 50, некогда холеный и уверенный в себе, сейчас он выглядел как выжатый лимон. Помятый домашний костюм, пот на лбу, бегающие глаза. Он явно меня ждал. И боялся. «Кирилл. Платонович», — пролепетал он, заискивающе улыбаясь. «Проходи, дорогой. Не ожидал тебя так поздно». Я прошел мимо него в холл, не удостоив ответом. Огромное пространство с мраморным полом, безвкусной позолотой и несуразной хрустальной люстрой под двухсветным потолком. Все это казалось бутафорией, прикрывающей гниль и отчаяние. В воздухе пахло пылью и страхом.
«Чаю? Кофе? Может, чего покрепче?» —
суетился Вихров, закрывая за мной тяжелую дубовую дверь. «Деньги, Платон», — мой голос прозвучал ровно и холодно, эхом отразившись от стен. «Я приехал за деньгами. Срок вышел вчера. 20 миллионов плюс проценты. Итог 26». Вихров сглотнул. Его лицо стало еще бледнее. «Кир, пойми, тут такое дело. Партнеры подвели, поставка сорвалась. Я все верну, честное слово. Дай мне еще месяц, всего один». Я медленно прошелся по холлу, проводя пальцем по пыльной поверхности столика. Обернулся и посмотрел ему прямо в глаза. Мой взгляд черных глаз, как говорили многие, пронизывал до костей.
«Месяц?
Платон, мы с тобой не в детском саду. Ты знал правила, когда брал деньги. Мои деньги. Я не банк, я не даю отсрочек. Я решаю проблемы. И ты стал моей проблемой». Я шагнул к нему. Он инстинктивно попятился, пока не уперся спиной в стену. Я видел, как колотится жилка у него на виске. «Жалкий.
Кирилл, умоляю!» —
зашептал он.
«Забирай все.
Дом, машину.
Все, что есть. Но денег сейчас нет, понимаешь?
Ни копейки. Твой дом и твоя машина не покроют и трети долга», — усмехнулся я.
«Ты думал, я не проверил твои активы перед визитом?»
«Ты гол как сокол, Платон». В этот момент на верхней площадке лестницы, ведущей на второй этаж, раздался легкий шорох. Я поднял голову. И замер. Там стояла она. Девушка. Почти девочка. В простом сером спортивном костюме, который не мог скрыть ее изящной, стройной фигуры. Длинные черные волосы были собраны в небрежный пучок на затылке, открывая тонкую шею и высокий лоб. Никакой косметики. Огромные испуганные глаза цвета горького шоколада смотрели на меня с тревогой. Она была похожа на лесную лань, случайно забредшую в логово волка. Это была его дочь. Василиса. Я видел ее фото в отчетах. Балерина. Подающая надежды. Невинная и чистая, как первый снег. Полная противоположность тому миру, в котором я жил.
«Папа?
Что происходит?» Ее голос был тихим, мелодичным, но в нем звенел страх. Вихров вздрогнул, будто его ударили. «Василиса, иди к себе в комнату. Немедленно!»